А вы не сталкивались с галлюцинациями в своей работе?
Конечно, сталкивались. Но шутка галлюцинация. То есть, когда модель начинает придумывать какие-то несуществующие подробности.
Мне кажется, просто стало много инфошума, и у человека, наоборот, стала проблема множественного выбора.
Многие даже не подозревают, но на самом деле действительно пользуются этим нейросетями.
И они развиваются, каждый год новый пайплайн выходит, новые библиотеки, новые решения.
Искусственный интеллект может многое, но не все. Например, говорить на эту тему я совсем не готова, чтобы никого не обидеть. Привет, это подкаст «Деньги любят техно», и сегодня у нас максимально неформальный, но немножко спонтанный такой выпуск, который мы посвящаем итогам 2023 года, естественно, в нашей теме. Это Data Science, это искусственный интеллект, машинное обучение и все, что с этим связано, все вокруг. И я тут, конечно же, не одна. Со мной сегодня здесь команда дата-сайентистов из Департамента анализа данных и моделирования ВТБ. Тимлид Антон Бабак. Сеньор дата-сайентист Иван Яруков, тимлид дата-сайентист Анатолий Глушенко и я сама, Марина Ефендиева, технологический обозреватель и ведущая этого подкаста. Ребят, всем привет!
Добрый привет!
День. Здравствуйте!
Как настроение у вас?
Супер!
Отлично!
У меня новогоднее.
Новогоднее уже. Нам осталось совсем чуть-чуть пережить до каникул, но сегодня давайте с вами подведем некие итоги про то, что происходило вообще вокруг нейросетей, наверное, прежде всего, потому что новостей про это была просто какая-то гора. Я думаю, даже не все мы успеваем за ними следить и не все отслеживаем, но вот попробуем поделиться тем, кто успел отследить и что мы считаем важным в этой теме. И давайте для начала, для того, чтобы наши слушатели понимали вообще, с кем они сейчас находятся и кого они слушают, вы расскажете немножко о том, чем вы занимаетесь на своей работе непосредственно сейчас. Давайте начнем с вас, Анатолий.
Да, окей. Всем еще раз привет. Ну, как уже было объявлено, я тимлид команды DS-ов. Соответственно, занимаемся мы в основном двумя сферами задач. Это рекомендательные системы и нейросетевые модели на текстах, в частности, соответственно, НЛП и последовательностях в целом.
Спасибо, Антон.
Я занимаюсь моделями, которые позволяют переводить речь в текст. Вот это каскад моделей. И, кроме того, вот в последнее время появился интересный проект, связанный с большими языковыми моделями. Мы занимаемся классификацией клиентских обращений.
Большие языковые модели — это как раз та самая тема, которая, по-моему, больше всего звучала в этом году. Но пока мы перейдем к Ивану. Иван, расскажите о вас.
Всем привет. Я занимаюсь в основном построением графовых моделей и также моделей для комплаенса, плюс моделями на последовательностях. В банке есть там большой универсальный источник — это транзакции.
Здорово, спасибо большое. Давайте мы для начала, для разгона так вот, попробуем обсудить такую вот тему, как гонка искусственного интеллекта, которая, на мой взгляд, стала очевидной для всех в этом году, потому что все бигтехи, которых только мы можем вспомнить, я даже не буду их перечислять, но это все буквально, какие-то свои большие языковые модели или генеративные нейросети, все что-то представили. Вот что из того, что было в этом году интересного представлено, запомнилось вам больше всего?
Ну, все началось еще в прошлом году, в конце прошлого года, когда OpenAI выкатил чат GPT. Кроме этого, вот в моей отрасли в звуке выкатил модель Whisper. Это генеративная модель, которая конвертирует звук в текст, транскрибирует звук. Значит, и вот эти модели, конечно, наделали много шуму. Все побежали, стали жутко суетиться. Я помню, даже коллеги рассказывали, что кто-то там из инвестиционных банкиров там не пошел в новогодний отпуск, не уехал, потому что надо было срочно оформлять там какие-то, в общем, заявки, патенты. Но, не знаю, может, коллеги со мной согласятся, не согласятся. Мне кажется, что этот год, он как бы прежде всего это год какого-то разочарования, потому что вот как какой-то пена какая-то сошла, да, вот, и мы пришли к тому, к более глубокому пониманию, что эти модели могут, чего не могут, но вот изначально ожидания были, что все там, мир изменился, и как бы завтра мы проснулись в другой жизни, но все оказалось не так, мы по-прежнему здесь.
Иван, вы согласны? Есть разочарование?
Я не совсем согласен, я не разочарован. Я, наоборот, столкнулся в этом году с многими рекомендательными системами и со многими стартапами. Ну, например, в сфере фэшн-индустрии, хотя я работаю в банке. Такое тоже было. И вот языковые модели там дают очень большой буст. И в этом году вышло очень много различных моделей, которые помогают именно в этой сфере и в этой индустрии.
Анатолий.
Ну, я в данном случае поддержу, что весь тот хайп, который возник изначально, он, ну, по большей части был сгенерирован массами, возможно, не сильно погруженными в тематику, и, соответственно, действительно был в некоторой степени необоснован. Тем не менее, в течение года мы видели много достаточно обновлений этих моделей, много, ну, можно назвать прорывов, то есть и расширение функционала, и появление, ну, того, что, собственно, раньше не было реализовано. И также это дало некую базу, на основе которой большинство других уже непосредственно компаний, стартапов стало развивать свои инструменты и приближать реальную ситуацию вот как раз-таки к тем изначальным ожиданиям, которые были у многих. В целом сейчас, с одной стороны, может быть, еще мы не достигли того, что представлялось людям изначально, тем не менее, мне кажется, очень большими шагами к этому приближаемся, и за год их было немало.
Давайте действительно попробуем немножко отойти от хайповых тем, которые, ну, будут куда-то еще развиваться и двигаться, и приблизимся к жизни. Я вот не занимаюсь нейросетями вот профессионально, как вы, но при этом постоянно уже сейчас имею с ними дело вот ежедневно, буквально для всего, для того, чтобы генерить презентации, например, для того, чтобы делать какие-то картинки, для того, чтобы, ну, в том числе и тексты какие-то сочинять, конечно же, не полностью нейросетями, но какие-то вещи они мне помогают делать. То есть буквально каждый день я захожу в какой-нибудь из сервисов, которые были представлены недавно, и что-нибудь такое там делаю. А вы в своей работе или в обычной жизни какие-то сервисы для чего-то такого используете?
Конечно.
А расскажите подробнее.
Ну, например, если надо написать какую-нибудь простенькую программу, то иногда ее пишешь, иногда попросишь соответствующую нейросеть, и она за тебя это сделает. Все, ты, ну, если ты понимаешь, как бы, во что она встроена, какой вход, какой выход, вот, и у нее есть понятный функционал, то есть в любом случае этот результат нужен потом еще, чтобы экспертно оценить. А вообще вот эта проблема большая, связанная с тем, что очень много появляется контента, сгенерированного нейросетью, и есть там оценки экспертов, что, могу ошибаться, но к 26-му или там к какому-то году, 28-му, 80% контента в сети будет генериться нейросетью. И это, кроме того, что это там какая-то этическая проблема, это еще юридическая. Вот, потому что хотят сейчас все активно заняты тем, чтобы маркировать этот контент. То есть, если вы сделали презентацию с помощью каких-то нейросеток, то, пожалуйста, укажите. Это, значит, использована вот такая-такая платформа, там вот такой-такой алгоритм.
Я всегда об этом предупреждаю своих слушателей.
На самом деле, можно по этому вопросу сказать, что большинство людей, даже не зная того, так или иначе в своей жизни сталкиваются и используют те самые результаты, о которых мы говорим. Потому что, ну, даже обычный смартфон в большинстве случаев содержит в себе вариации, собственно, моделей, может быть, в сжатом и, соответственно, более, скажем, упрощенном формате. Но, тем не менее, обычное даже фотографирование на смартфон, оно не обходится без участия нейросетей, без какой-либо обработки. И, соответственно, сейчас весь фокус в этом плане сместился с точки зрения там улучшения какой-то составляющей в плане именно железа на вот качество постобработки полученного снимка. Ну и также это, на самом деле, фигурирует во многих других сферах. Это касается и там истории со звуком. То есть можно делать, вот как уже упоминалось, расшифровку, различные транскрипцию. Это касается и, возможно, там помощи при поглощении контента в плане саморизации статей для того, чтобы не слишком много времени терять на прочтение всего. Ну и так далее, тому подобное. Многие даже не подозревают, но на самом деле действительно пользуются этими нейросетями. Вот. Мы же, в свою очередь, как люди, которые непосредственно в этой сфере так или иначе работаем и развиваемся, наверное, даже по большей части используем это не с точки зрения какого-то, потребления, а скорее с точки зрения того, чтобы узнавать что-то новое и развиваться в плане, получения идей для уже непосредственно своей работы, для своих разработок.
Спасибо, это интересно, раз уж мы затронули тему расшифровок текстов, то есть речь в текст. Скажу, что в этом году попробовала уже 3 новых сервиса «Речь в текст», и ни один из них пока не обходится без серьезной редактуры, потому что, не могу сказать, что на русском языке существует хотя бы один такой инструмент, может, мне не попадался просто, который мог бы делать это на 100% точно. Сложно все-таки.
Ну вот попался наконец-то на этом подкасте.
Да? Это мы подробнее обсудим. Но сначала я спрошу еще Ивана, как он использует и что он использует из сервисов в жизни или в работе.
Для меня нейросети помогают снизить порог вхождения в интересные отрасли. Например, я не работал с графическим дизайном вообще, но мне понадобилось как-то нарисовать логотип. И вот буквально сервис, который мне с этим помог, Леонардо, справился с этим буквально за 2 дня. То есть мне не надо было рисовать, рисую я довольно плохо. Вот. И это прекрасно. Например, мне надо было написать как-то фронт, а я, в принципе, этим не занимаюсь. Я просто написал это в чат GPT, и с минимальными усилиями я это смог сделать. То есть это круто.
Кстати, скажу нашим слушателям, и своим собеседникам тоже скажу, что мы можем вполне спокойно называть все названия сервисов, потому что мы никого не рекламируем и ко всем относимся одинаково нейтрально хорошо, поэтому можем говорить, если что-то используем или хотим рекомендовать, это будет полезно, мне кажется, людям, которые, может, что-то новенькое услышат. А что за такой прекрасный расшифровщик? Вот Антон мне намекнул, что он существует. Расскажите же, что это такое.
Мы потом расшифруем этот подкаст и выложим в комментариях, и вы увидите.
Прям вот
конечно.
Так? Как он называется?
Он никак не называется. Наше решение, просто у него нет названия. Это так.
Пока еще...
Разработка внутренняя, да.
Понятно. Мне интересно будет, да, посмотреть на результат.
Вот студенты еще активно пользуются. Разные сервисы, прям вообще.
Да. Ну, тут вот возникает вопрос такой. Мы уже довольно часто, только что выяснили, да, используем для чего-либо сервисы на основе нейросетей. И есть такая тема, которая мне вообще не нравится, что искусственный интеллект заменит какие-то профессии, сможет что-то там сам делать в ближайшем будущем. Мне кажется, что это вот как раз тот самый хайп, потому что искусственный интеллект на самом деле сам ничего не делает. Для того, чтобы он что-то сделал, нужно ему правильно поставить задачу. И в любой сервис мы сейчас заходим, да, люди учатся писать промпты, где-то это вообще не нужно, потому что можно сформулировать достаточно простой запрос, чтобы тебе что-то отдали. Но все-таки, как вы это видите, нейросети — это наши помощники или в какой-то степени замена для каких-то профессий?
Да, с моей точки зрения, полноценной заменой, на текущий момент это точно назвать нельзя. И на самом деле не факт, что можно будет назвать в каком-то обозримом будущем. В первую очередь, потому что так или иначе нейросети, даже большие языковые модели в данном случае, они имеют свои проблемы, они могут ошибаться, они могут галлюцинировать, они могут в целом не справляться с какими-либо задачами. Неспроста же их развивают и выпускают все новые и новые версии, которые адаптированы под определенные области. И в данном случае, так или иначе, даже если нейросеть сможет забрать большую часть работы, сотрудника в какой-либо сфере, она будет требовать определенной валидации, определенного контроля со стороны человека. Даже если мы говорим, что она будет идеально выполнять свою работу, она будет требовать валидации, опять же, с точки зрения этических, юридических, потому что внутри данных моделей не всегда возможно, а скорее даже по большей части невозможно, заложить все те нормы, которые, что называется, в человеческом мозгу есть по умолчанию, но, к сожалению, модель так или иначе может их нарушать просто потому, что так она устроена.
У меня нет противоречий с этим. Это наши помощники, они высвобождают нас с рутинных задач и помогают нам, как когда-то появилась там компьютерная наука.
Ну, я бы немного поспорил. Мне кажется, что все-таки нейросети очень сильно меняют общество. Мы меняемся, у нас меняется структура. Опять же, вот та проблема, что студенты, школьники там начинают те задания, которые раньше невозможно было списать, их теперь можно списать. И преподаватель никаким там антиплагиатом не определит. А чтобы ему определить, что это сгенерировало эта нейросеть, нужно там еще более мощная там нейросеть, которой он не может воспользоваться. И вот это вот уже какие-то догонялки. И все это ведет к тому, что так или иначе падает качество образования, так или иначе как-то растет ценность экспертизы. Вот. И ну, мы двигаемся в каком-то том направлении, что там у нас углубляется какое-то вот разделение труда, то есть большую ценность находится в экспертах, и меньшую ценность там в людях, которые умеют там просто, ну, круглое кота и квадратное носи.
Ну, я тут немного тоже хочу поспорить. Извините, что перебил. Потому что, мне кажется, порог, наоборот, увеличивается. Например, когда я был джуном-доцентистом, мне нужно было знать гораздо меньше, чем людям, которые сейчас те же самые джуны. Например, даже девятиклассники, которые сейчас есть, они уже там собирают роботов. У меня племянник там уже программирует на питоне в 9 классе. Это, ё-моё, у них картинки... Питон в картинках они изучают, еще я не знаю, со скольки лет. И это очень круто. И знаний у них гораздо больше, чем у меня, например, было.
Ну, есть.
Но ведь это тоже, по сути, то, что раньше, скажем, и порог вхождения был ниже, и меньше уделялось, ну, можно сказать, с ранних лет этому внимания. А как раз-таки к тому, что сейчас ситуация меняется, привела адаптация общества, потому что это стало более актуально, потому что это ну, то, что сейчас может привести к успеху, то, что сейчас активно развивается. Я думаю, что и с использованием генеративных моделей будет аналогичная история, что да, действительно, текущая система образования может... наверное, в некоторой степени пострадать. Но это значит лишь то, что она должна адаптироваться. Это значит, что мы можем, опять же, улучшить, возможно, даже посредством этих же моделей систему образования, повысить ее качество и не воспринимать то, что сейчас, может быть, это как-то ну, вредит нам, а скорее воспринимать это с точки зрения того, что мы теперь лучше видим изъяны, которые, ну, собственно, необходимо исправлять.
Я это воспринимаю как некий необходимый процесс трансформации системы образования, потому что, когда я училась в институте, нам преподаватели говорили, что вот то, что вы там насерчили в Яндексе или в Гугле и скомпилировали, это не делает вашу работу вашей, да, и это не ваша научная работа, вы просто взяли и из готовых кусков ее собрали. То же самое сейчас, просто мне не надо серчить по разным местам, я зашла в чат GPT и попросила его сделать мне какой-то summary там или какой-то реферат написать. Но при этом все равно и мы как-то окончили обучение, и нынешнее поколение студентов как-то учатся использовать новые инструменты и их адаптируют под свои задачи. Мне кажется, да, как говорят про нынешних детей, что они уже растут со смартфонами, так следующее поколение уже будет расти с нейросетями. Хорошо это или плохо, мне кажется, вопрос больше философский. Как мы вообще все развиваемся и куда? Но я хочу от философского вопроса опять сузить немножко эту тему и задать такой вопрос. Мы все почему-то про генеративные нейросети говорим, а есть же, наверное, еще какие-то направления развития нейросетей, которые пока мы еще не затрагивали сегодня. Может быть, расскажете, вот Иван, в каких еще вещах, например, в вашей сфере используются?
Да, вот мы часто используем графовые нейросети, особенно в этом году. Это вот используется в ВТБ очень широко. В банках графы широко представлены. Это окружение клиентов. И это окружение клиентов помогает нам оценить более точно заемщика. И мы сразу можем оценить. Ну, скажи мне, кто твои друзья, мы можем сказать, кто ты. Это классическая задача. Раньше там были другие графические подходы. Вот сейчас появился очень мощный инструмент. Это графовые нейросети. И они развиваются. Каждый год новые пайплайны выходят, новые библиотеки, новые решения. Мы их проверяем, смотрим, дают ли они прирост в наших моделях. И действительно, в некоторых задачах они дают прирост.
Ну, то есть оценка заемщика. Я так понимаю, еще где-то в риск рисковых, в рисковой дефолты, аналитике.
Да, конечно, да. Мы же можем смотреть распространение дефолта как поддержка. То есть это мы можем найти как негативные факторы, как позитивные факторы в окружении. Да? Если у компании там есть другая компания-контрагент, которая явно поплохела, она основной поставщик. Наверное, как-то это надо учесть. И мы вот оцениваем это так.
Насколько повышается эффективность вашей... Да. Нельзя так в цифрах оценить.
Ну, в цифрах, наверное, нет, но относительно можно, наверное, сказать. Ну, это несколько процентных пунктов, которые, в принципе, дают финансовую оценку довольно большую. Ну, мы все сравниваем весь эффект с классическими моделями. У нас есть какие-то бейзлайны, и, ну, если к бейзлайну мы получаем прирост, да, и проводим пилоты, мы действительно видим прирост, то, да, мы это включаем, потому что там есть свои проблемы с интерпретируемостью, которые тоже, в принципе, решаются как-то, да, но вот... Все равно надо смотреть, оценивать более-менее стабильность всего этого гораздо сложнее, но это работает, да.
Про проблемы, точнее, про важность интерпретируемости мы, кстати, говорили в прошлом нашем эпизоде. Послушайте, если еще не слушали. И, кстати, не только вот в этих операциях, насколько я помню, еще очень хорошо сейчас себя рекомендуют нейросети в рекомендательных всяких сервисах. Как они используются именно в финансовой сфере? Можете рассказать?
Ну, конкретно в финансовой сфере, ну, в целом, как, наверное, во многих сферах, так или иначе связанных с взаимодействием с клиентом, с покупателем, много где можно использовать. То есть это и там рекомендация каких-либо commodities, ну, то бишь товаров. Это может быть рекомендация продуктов непосредственно, ну, в данном случае банковских, какое-то ранжирование, опять же, сервисов и так далее и тому подобное. И, в принципе, ну, нельзя сказать, что именно вот в этом году, это давно так сложилось, что нейросети именно в сфере рекомендаций, они движутся вслед за непосредственно НЛП. То есть каждый следующий этап развития, будь то там начиная с каких-то LSTM, ГРУ, трансформеров, следом идет аналогичный подход, но уже в рамках, соответственно, рекомендательных систем. Ну и, в общем-то, сейчас, да, достаточно распространены, ну, там, где это уместно, там, где это используется, именно подходы на основе трансформеров, это там может быть SAS Forex и вот все в таком духе. Ну и в том числе это также, ну, распространяется на все там аналогичные сферы, будь то какие-то поисковые системы, в общем-то, в принципе, для работы с последовательностями. Я бы здесь касательно, скажем так, воздействия, ну, прорывов текущего года на различные сферы, добавил еще такой момент, что, ну, опять же, возвращаясь к уже множество раз упомянутым генеративным моделям, они могут быть использованы, казалось бы, вот в совсем отвлеченных задачах посредством того, что они могут помогать в начальных этапах подготовительных, в рамках, допустим, генерации разметки, если ее вдруг нету или не хватает, в рамках, ну, соответственно, наполнения данных дополнительной информацией, учитывая, что, ну, опять же, мы можем, по сути, прийти как к разметчику и попросить, вот, определи мне, там, я не знаю, класс определенного наблюдения, так и непосредственно к условной, там, чат GPT и то же самое запросить у нее в целом. Понятное дело, что она, опять же, не будет идеальной, скорее всего, но, тем не менее, это работает и, собственно, многие этим пользуются.
Хочется затронуть еще такую тему, которую уже чуть-чуть затронул Антон, говоря об этике, которая окружает тему развития искусственного интеллекта. Искусственного интеллекта говорю в кавычках, но так уже все говорят, поэтому этика, регулирование — это то, о чем тоже много говорили в этом году. И последнее, что я читала по этому поводу, это большой регуляторный акт европейский, касающийся развития искусственного интеллекта. В общем, Европа пришла уже к тому, что довольно жестко и серьезно начинает регулировать деятельность компаний, которые работают с нейросетями и к их продуктам. Есть уже такое понятие, как высокорисковые операции с искусственным интеллектом. Есть уже понимание, в каких сферах ни в коем случае нельзя допускать бесконтрольное его применение. И, скорее всего, в следующем году уже такой свободы действий для компаний не останется, ну, по крайней мере, для европейских. И, скорее всего, мы ждем похожих шагов от регуляторов других стран, США, Российской Федерации, Китая, скорее всего, особенно. Вот, интересно, что там будет. И вот в этой связи, как вы считаете, из-за того, что происходило в плане, может быть, запретов или, наоборот, разрешений. Что было самое важное? И у нас, главное, что происходит? Насколько регулятор смотрит серьезно на деятельность вот вашу, дата-сайентистов? Куда можно ходить, куда нельзя? И расскажите вот об этом, очень интересно.
Регулировать все равно нужно, потому что есть примеры, ну, кто несет ответственность за определенные кейсы, если они произойдут, да, моделисты или тот, кто использует модель, да? То есть эти этические вопросы. Вот в Европе они какой-то первый шаг уже сделали. Поэтому регулирование явно нужно. И определить уже на берегу правила игры.
Что вот это можно, а вот это, ну, вот,
да,
нельзя.
Да.
От ошибок-то все равно никто не застрахован. И вопрос тут же встает, а кто должен действительно нести ответственность? И это, скорее всего, вот я тут согласна с Иваном, что мы должны понимать, кто за что отвечает для того, чтобы... Ну, как-то вот даже самих себя застраховать.
Ну, вот прогнозы мы говорили, что будем делать. Ну, вот прогноз, что профессия валидатора будет явно на коне. Валидаторы молодцы, их много, даже в ВТБ они... Есть очень много моделей, которые нуждаются в валидировании.
Ну, их в данном случае скоп работ значительно расширяется в плане того, что теперь же валидация не имеет, что называется, четко заранее прописанных правил и структуры, и в данном случае, ну, может быть, множество нюансов. Но, тем не менее, это вот, да, к тому вопросу, который мы уже обсуждали, что, собственно, поэтому, по крайней мере, сейчас сказать, что полноценные модели заменят каких-то специалистов, нельзя, ну, потому что, как минимум, нужны будут люди, которые будут ее проверять и контролировать.
Тут еще такой нюансик есть. Нейросети, они ведь не только могут сгенерировать что-то неожиданное, они могут еще и галлюцинировать. То есть вот одно из, как я начала этот выпуск, одна из тем этого года и, собственно, слово года по версии Collins Dictionary — это искусственный интеллект, а второе слово года по версии кембриджского словаря английского языка — это глагол «галлюцинировать» именно в отношении искусственного интеллекта. А вот с этим, более того, мало того, что они галлюцинируют, они еще и в депрессию уходят, и когда выходят, например, в какую-нибудь соцсеть и читают там, что пишут пользователи, начинают просто выдавать какой-нибудь бред. Вот с этим всем что делать? Как от этого защититься, и надо ли вообще об этом думать заранее?
Об этом 100% нужно думать, ну, в плане того, что это не ведет к целевому решению, ну, непосредственно задачи, поставленной перед моделью. И, соответственно, если там, задать ей некий промпт, получить в ответ условную галлюцинацию, то, очевидно, она будет некорректно, скажем, отвечать или, в принципе, не отвечать на изначально поставленный вопрос. И тут уже, ну, непосредственно забота того, кто пользуется моделью, это предусмотреть, ну, если, конечно, он хочет получать все-таки правильные, корректные ответы на свои запросы.
А вы не сталкивались с галлюцинациями в своей работе?
Конечно, сталкивались. Но как шутка галлюцинация. То есть, когда модель начинает придумывать какие-то несуществующие подробности, связывать какие-то похожие, но не имеющие связи какие-то факторы между собой. Вот там, опять же, рисовать 6 пальцев на руке, да, это тоже галлюцинация. Были, я не знаю, вот у меня там, когда мы тестировали тот же Whisper, Whisper — это генеративная модель, она тоже, ну, транскрибирует звук и при этом использует сложную архитектуру, там, энкодер-декодер, вот, и поэтому иногда на выходе бывают тоже галлюцинации. И эти галлюцинации очень сильно мешают, на самом деле, пользователю, потому что, когда он начинает вдруг читать то, что вообще не было, там дополнительно какие-то предложения, слова, то это очень сильно портит. И с точки зрения вот заказчика, бизнеса, это, конечно, ну, недопустимо. Поэтому и возможности таких вот моделей, они ограничены в этих вот областях. Пользуются большим спросом какие-то факт-чекеры, которые проверяют, действительно ли ответ соответствует вот тем заявленным какой-то базе знаний. И вот это тоже направление, которое развивается. В целом, наверное, галлюцинация, можно сказать, что это от недообученности модели. Вот я не знаю, у меня были примеры. Например, попросили там сделать summary. Моделька делала summary, да, ей ради смеха задали там поговорки: от топота копыт пыль по полю летит, и 33 корабля там лавировали, да не вылавировали. Она сказала, что в Атлантическом океане бушует огромный поток пыли. Вот. Ну, в принципе, похоже, да, но как-то так весело. То есть Причем здесь Атлантический океан.
Вот. И причем здесь, да, пыль.
Ну, от топота копыт пыль по полю летит. То есть, вот, ну, как, когда вот она несочетаемая, да, сочетается, то вот она начинает все это склеивать, и получается вроде как логично, но вроде как и несуществующая галлюцинация.
Про влияние на бизнес вспомнилось, как акции Google упали после того, как Барт ответил какой-то бред на своей презентации, а потом уже, то есть после презентации, обнаружили это, и акции поползли вниз. То есть это очень серьезно может сказаться на имидже компании, ну, особенно если она заявляет, что она разрабатывает такие вот прям умные модели.
Но даже нельзя сказать, что это был полнейший бред. Как раз-таки одна из опасностей заключается в том, что зачастую вот такие галлюцинации, они очень похожи могут быть на правду. И это приводит к тому, что пользователь в итоге не может доверять модели, потому что ему не просто нужно проверить, а еще и проверить достаточно тщательно, чтобы, ну, что называется, быть уверенным в корректности. То есть в данном случае, если правильно помню, во время именно презентации Барда назвали какого-то, ну, какую-то персону топ-1 мира в какой-то сфере, я уже не помню точно, а на самом деле оказалось, что топ-2 или что-то в этом духе. И, соответственно, да, сходу даже и многие, кто, ну, не погружен в тему очень подробно, не заметили этого всего. В общем-то, зачастую оно так и происходит.
Переходим, наверное, к заключительной части. Я так смотрю, мы очень хорошо разговариваем, могли бы еще много поговорить, но все-таки мы ограничены немножко во времени. И давайте в конце у нас будет такая вот немножечко философски-этическая, опять же, часть про то, как это все влияет на наши человеческие когнитивные способности, когда мы заменяем, ну вот, например, когда появился Твиттер. А потом, когда появились короткие видеоролики, ученые стали замечать, что люди перестают воспринимать длинные тексты или длинные форматы видео. То есть мы просто начинаем выключаться на там, 20-й, по-моему, секунде у нас теряется фокус внимания и не воспринимаем информацию. Прочитать длинную книгу для человека сегодня, ну, это просто героизм. Поэтому ну, вот я, например, на аудиокниги перешла, потому что действительно читать стало очень сложно, к моему стыду. А вот эти все summary простым способом получаемые, вот эти вот все помощники, которые нам позволяют простым образом, например, ну, там, код получить, который нам нужен сегодня, а не сидеть его руками писать. Как это все на нас повлияет, по вашему мнению? Я понимаю, что мы не можем достоверно об этом судить, но все-таки, вот как вам кажется, это приведет нас к какой-то деградации или, наоборот, у нас крылья вырастут или пятая нога? Ой, третья нога, пятая.
Когда предыдущие две успели вырасти.
Ну, вот так у меня, да.
Такую модель я еще не видел. Ну, на самом деле, если говорить про каких-то людей уже опытных и, соответственно, которые и справились бы и без использования вот таких упрощающих инструментов, наверное, им эта жизнь упростит. А вот если мы говорим про человека, который погружается в тему с нуля и сразу посредством вот таких упрощений, ну, возможно, это приведет к тому, что самостоятельно, ну, без доступа к интернету, к каким-то вот моделям он может и не справиться. Да даже не просто потому, что это слишком сложная задача, а потому что умение, ну, я не знаю, целенаправленно предлагать усилия долгое время, чтобы получить желаемый результат, это, ну, тоже требует определенной тренировки.
Согласна.
Ну, с философской точки зрения, конечно, это углубление, разделение труда, это какое-то новое, какие-то инструменты, которыми мы еще пока там учимся пользоваться. Но, безусловно, они делают нашу жизнь лучше, да. И посмотрим, конечно, ну, как вот изобретение там других каких-то там холодильника, телевизора, ну, примерно такое же влияние, там, интернета.
Электричество.
Электричество, да. Колеса.
Иван, ну скажите что-нибудь нам тоже.
Мне кажется, просто стало много инфошума, и у человека наоборот стала вот проблема множественного выбора. Раньше был один выбор, или его не было, а сейчас много. Просто сложно выбирать. Ну, это наоборот хорошо же, когда у нас есть выбор.
А в вашей команде вы приветствуете использование новых инструментов, ну вот таких, как, например, какие-то нейросети?
Да, конечно. Ну, если они дают прирост, мы их используем. Мы их используем не ради хайпа, а мы смотрим результат.
Я хочу немножко похулиганить, потому что у нас все-таки новогодний выпуск, и давайте мы с вами вместе придумаем какой-нибудь вопрос для нейросети. Я предлагаю использовать для этого Яндекс.GPT-2, ну, потому что она наша родная, вот, и доступна без VPN, что важно. Давайте придумаем какой-нибудь вопрос такой вот около новогодний и спросим ее и зачитаем ответ. Что можем у нее спросить? Что нас ждет в 2024 году? Даже страшно, нет. Давайте что-нибудь другое.
Когда искусственный интеллект разовьется до уровня Скайнет и захватит мир?
О, да.
Ну, так себе новогодний вопрос, конечно.
Искусственный интеллект может многое, но не все. Например, говорить на эту тему я совсем не готова, чтобы никого не обидеть. Это регуляторика у нас какая-то пошла.
Или модель не хочет раскрывать свои коварные планы.
Алиса, пожелай что-нибудь нам на Новый год, пожалуйста. Конечно, желаю вам в новом году крепкого здоровья, удачи, и чтобы все ваши желания исполнились. Как оригинально. Давайте тогда просто сами подведем какие-то итоги и, может быть, пожелаем что-нибудь хорошее нашим слушателям, потому что выпуск-то у нас предновогодний. Анатолий.
Так, ну что сказать... Подведя итоги, так или иначе, на количество прорывов и новых технологий год был очень богат. Впрочем, не хочется на этом останавливаться, так как есть еще большое пространство для творчества и развития и новых исследований, будь то на стороне крупных компаний, будь то на стороне, собственно, непосредственно внутри ВТБ. А что касается пожеланий, ну, хотелось бы пожелать всем слушателям, чтобы так или иначе эти технологии действительно помогали упрощать жизнь, но при этом не вредили когнитивным способностям.
Антон?
Хочется пожелать всем слушателям, кто занимается, коллегам, кто занимается нейросетями, чтобы у них лоссы падали, сетки учились, веса сходились, метрики росли или падали в зависимости от самих метрик. В общем, и чтобы это приносило всем счастье, радость и финансовое благополучие.
Класс. Иван?
Больше качественных моделей.
Спасибо. Ну, а я от себя пожелаю нам всем побольше интересных подкастов, побольше слушателей, лайков, сердечек, колокольчиков. Это мой намек вам, что мы ждем от вас реакции, дорогие слушатели. И с наступающим Новым годом. Всего вам самого хорошего. Всем пока.
До свидания.
Пока-пока.